Джо Лансдейл. Высокая трава. Я не могу толком объяснить случившееся, но расскажу вам, и вы постараетесь понять. Все началось в поезде. В наши дни люди уже не так охотно путешествуют на поездах, как во времена моей юности. И должен признать, времена эти были довольно давно, учитывая мой преклонный возраст. Трудно поверить, что уже прошел целый век, и я состарился, стал таким же изношенным и ржавым, как эти старые угольные поезда. Скоро я упаду с края утеса в великую тьму. Но были времена, когда я был молодым, а мир светлым. Затем кое-что случилось со мной на железной дороге, что показало мне то, о существовании чего я не подозревал, и мир для меня с тех пор не был прежним. Вот что я могу вам рассказать. Я путешествовал по стране в комфортабельном вагоне. У меня было не просто место в поезде, а отдельное купе. Довольно удобное купе, могу добавить. В то время я был в самом начале своей карьеры в фирме, в которой проработал 25 лет. Я возвращался из командировки домой. Тогда я не был женат, но одной из причин, по которой я очень хотел вернуться в родной город, была девушка по имени Элен. Она была смыслом моей жизни, и мы планировали пожениться. Не буду утомлять вас подробностями, но этого так и не случилось. И хотя я все еще вспоминаю об этом с некоторым разочарованием, потому что она была очень красива, это не имеет абсолютно никакого отношения к моей истории. Поезд пересекал западную часть страны на пустынном участке без городов, под бездонным ночным небом с высокой луной. Тогда такие места были гораздо более распространены, чем сейчас. Я проезжал здесь уже несколько раз, но мне всегда нравилось смотреть в окно, даже ночью. В ту ночь я по какой-то причине проснулся и не мог уснуть. Лампы в поезде не горели, а за окном было залито лунным светом море камней и песка, а вдалеке — темные силуэты гор. Поезд подошел к очень странному участку дороги, который я каким-то образом не замечал раньше во время своих поездок, так как, вероятно, в это время я обычно спал. Это было огромное пространство, поросшее высокой степной травой, и она колыхалась в лунном свете, как волны золотисто-зеленой морской воды, притягиваемые приливом. Я смотрел в окно, раздумывая, почему я никогда не замечал этого места, проезжая здесь столько раз. О, я видел много полей с высокой травой, но подобного никогда. Трава была не просто высотой с человеческий рост и даже выше, она была очень густой и выглядела как-то необычно, как будто я видел ее чужими глазами. Я понимаю, насколько странно это звучит, но я не знаю, как еще это объяснить. Затем поезд дернулся, будто схваченный чьей-то огромной рукой. Он заскрипел тормозами и резко остановился. Недоумевая, что произошло, я с усилием открыл внезапно заклинившую дверь купе. Вышел в коридор, но там никого не было. Пройдя по коридору, я вошел в курительный вагон, но там тоже никого не было. Похоже, все остальные пассажиры крепко спали и не подозревали об остановке. Я прошел через курительный вагон, чувствуя слабый запах табачного дыма, и открыл дверь, которая вела к соединительной платформе между вагонами. Заглянул в другой вагон через маленькое окошко, но и там никого не было. Это не сильно удивило меня, так как пассажиров было мало, и многие из них, как и я, приобрели купе. Оглядевшись вокруг, я увидел вдалеке, за травой, а точнее прямо в траве, огни. Это удивило меня, потому что мы находились в абсолютно глухом месте, и тот факт, что поблизости был город, стал для меня полной неожиданностью. Я подошел к дверям вагона. Там была сложенная металлическая лестница, я пнул ее носком ботинка, и она, откинувшись, упала на землю. Спустившись по ступенькам, я посмотрел вдоль пути. Сначала никого не было, а затем появился покачивающийся свет, двигающийся в мою сторону. И, наконец, за светом появилась темная фигура. Через мгновение я увидел, что это был проводник, одетый в форму. «Вам лучше остаться в вагоне, сэр», — сказал он. Теперь я смог хорошо его разглядеть. Это был мужчина среднего роста, скорее даже невысокий, со странной походкой, такой, которую приобретают люди, которые практически живут в поездах, как моряки на кораблях в море. «Мне просто захотелось осмотреться», — сказал я. «Что произошло?»
«Короткая остановка», — сказал он. «Я рекомендую вам вернуться в купе».
«Разве больше никто не проснулся?» — спросил я.
«Похоже, что только вы, сэр», — сказал он. «Как правило, те, кто ложится спать до полуночи, продолжают спать и во время внеплановых ночных остановок».
Ответ заинтересовал, и я спросил. «И часто это случается?»
«Нет, не часто».
«А в чем дело? Что-то сломалось?»
«Нам надо поднять давление пара», — сказал он.
«Тогда уверен, что у меня есть время пройтись и покурить на свежем воздухе», — сказал я.
«Видимо, это так, сэр», — сказал он. «Но я бы не отходил далеко. Когда все будет готово, поезд тронется. Я подам сигнал, но только два раза, и затем поезд поедет, несмотря ни на что. Мы не можем задерживаться, только не здесь. Только не между полуночью и двумя часами ночи».
И затем он ушел, покачивая фонарем. Его слова заинтриговали меня. Я смотрел на колышущуюся траву и огни, которые, как я вдруг осознал, были не так уж и далеко. Достав сигарету, я закурил. Я не могу толком объяснить, что на меня нашло. Полагаю, странность самого момента. Но мне захотелось прогуляться по высокой траве, просто чтобы оценить ее высоту и, возможно, рассмотреть поближе эти огни. Отойдя на пару шагов от поезда, я оказался глубоко в траве. Я шел, спускаясь с насыпи под шелест травы на ветру. Когда я остановился, трава была у меня над головой, а позади меня, там, где земля была выше, трава стояла в лунном свете, как ряды наконечников копий, высоко поднятых армией воинов. Я стоял посреди травы и прислушивался. Но не слышал ни проводника, ни звука готовящегося к отъезду поезда. Расслабившись, я наслаждался прохладным ночным ветром и тем, как он колышет траву. Я решил зайти глубже, на ходу раздвигая траву. Огни все еще были заметны, но они все время оказывались дальше, чем я думал, и мое движение в их направлении, казалось, не приближает меня к ним. Они отдалялись, как горизонт. Докурив сигарету, я бросил ее и затушил, втаптывая в землю, и повернулся назад к поезду. Я был немного удивлен, обнаружив, что не могу найти путь, по которому я пришел сюда. Конечно, в этом месте трава должна быть примята, но не было никаких признаков этого. Она слишком быстро восстановила форму. Я не мог найти железнодорожную насыпь, с которой спустился. Положение Луны было невозможно определить. Даже несмотря на то, что лунного света было достаточно много, Луны видно не было. Постепенно я забеспокоился. Каким-то образом я заблудился, и поезд скоро уедет, а меня никто не будет ждать. Я подумал, что, возможно, будет правильнее перестать метаться и просто остановиться, чтобы не заблудиться еще больше. Я решил, что, скорее всего, не мог уйти далеко от железной дороги и смогу услышать проводника, который подаст сигнал по вагонам. Итак, я стоял в высокой траве, как идиот. Заблудился. Потерял поезд и внимательно прислушивался, надеясь услышать проводника. Я продолжал оглядываться вокруг, пытаясь найти путь назад. Я был уверен, что не мог уйти далеко. Ночь была достаточно светлой, ярко светила луна. Да для меня было непостижимо, что я заблудился за такое короткое время, пройдя столь небольшое расстояние. Я ориентировался по огням в траве, но они двигались, порхая, как светлячки, поэтому использовать их в качестве ориентиров было невозможно. Я потерялся. И меня охватила тревожная мысль, что я могу опоздать на поезд и остаться там, в поле. Опоздать на поезд — это уже само по себе плохо, но если меня не хватится, и никто не проедет по этому пути в ближайшее время, я умру от голода и переохлаждения, или меня сожрут дикие звери. И тут я услышал, как кто-то пробирается сквозь траву. Они не были совсем рядом, но где-то недалеко. И, конечно же, моей первой мыслью было, что это проводник пришел искать меня. Я хотел было закричать, но заколебался. Не могу полностью объяснить эту неуверенность, но какая-то часть меня протестовала, и вместо того, чтобы кричать, я ждал. Шум приближался. Я осторожно раздвинул траву и посмотрел в направлении звука. И сквозь траву показалось несколько человек. Все они были абсолютно лысыми, лунный свет отражался от их голов, как от зеркала. Когда они подошли, трава раздвинулась и сомкнулась за ними. На короткое время я почувствовал облегчение, решив, что это могли быть другие пассажиры или проводники, посланные на мои поиски. Это был бы очень неловкий момент, но в конце концов все бы закончилось хорошо. И тут я кое-что осознал. На самом деле я отказывался верить в то, что видел. Они имели человеческую форму, но у них не было лиц. Была голова, и были пятна там, где должны быть глаза, нос, рот. Но эти пятна были вмятинами. Лунный свет падал на эти блестящие белые лица и отражался от них. Это они были теми огоньками в траве, и именно поэтому казалось, что огни двигались. Вдалеке виднелись и другие огни. Я пришел к выводу, что там, в траве, было много этих человекоподобных существ. Близко и далеко, двигаясь ко мне и от меня. Они двигались, будто корчась. Они пробирались сквозь траву и разбегались в разные стороны. У некоторых из них были палки, которыми они били по траве перед собой. Когда они это делали, трава, словно живое существо, отступала и смыкалась за ними. Они приближались ко мне. Я видел, что они самых разных форм и размеров. Некоторые из них носили очень старую одежду, другие были одеты в лохмотья, а некоторые были вообще без одежды. Бесполые, гладкие, будто все, что отличало их пол или их человечность, было стерто. Тем не менее, теперь по общей форме тел я мог сказать, что некоторые из них, вероятно, были женщинами, а те, кто поменьше, были детьми. Я даже видел среди них блестящее белое тело в форме собаки. Точно так же, как я чувствовал, что неразумно звать их, теперь я чувствовал, что неразумно оставаться на месте. Я понимал, что они знают, что я здесь, и что они ищут меня. Я не выдержал и побежал. Меня заметили. Я слышал, как позади меня раздался крик. Какой-то визг, как будто что-то медленно давят каблуком сапога. Я слышал, как они бежали за мной сквозь траву. Слышал топот их ног, будто меня преследовало небольшое стадо буйволов. Я вслепую пробирался сквозь траву. Один раз я оглянулся и увидел, что их было больше, чем я предполагал. Их силуэты вырывались из травы слева и справа, далеко и близко. Они светились, будто внутри их тонкой плоти были зажжены фонари. Наконец я вышел на место, где вместо травы была голая земля. Облегчение быстро прошло, потому что теперь я был полностью открыт. Эти лунные твари приближались ко мне со всех сторон. У меня был только один путь — обратно в траву. Так я и сделал. Я бежал изо всех сил. Почувствовав, что земля пошла вверх, я стал карабкаться по насыпи, которую я потерял так недавно. Она снова появилась, или вернее, я наткнулся на нее. Ноги все время соскальзывали, пока я взбирался по ней. Я посмотрел вниз и в странном лунном свете увидел, что мои ботинки скользят по чему-то похожему на гниющие груды, покрытых слизью костей. Я был уже почти на вершине. Я видел, как там колышется трава. Я слышал, как она шепчет на ветру между криками моих преследователей. Когда я добрался до вершины, высунул голову из травы и увидел поезд, меня схватили. Вот странная вещь, которую я время от времени вспоминаю и каждый раз вздрагиваю. Но те руки, которые схватили меня, были холодны, как лед. Я чувствовал их сквозь одежду. Пытался освободиться, но безуспешно. Они схватили меня. Я упал, цепляясь за траву. Она резала мне руки и пальцы острыми, как бритва, краями. Я чувствовал, как теплая кровь течет по пальцам, но все равно цеплялся за траву.
Оглянувшись, я увидел, что меня схватили несколько тварей, а похожая на собаку вцепилась челюстями в каблук ботинка. Также я увидел, что лица этих тварей не были полностью лишены черт, или, по крайней мере, теперь они приобрели одну общую особенность. В том месте, где должен был быть рот, появилась трещина. Но она была невероятно широкой и заполненной большим количеством зубов, чем у акулы, длинных и острых. Многие из них были кривыми, в бурых пятнах. Их зловонное дыхание обжигало мне глаза. Я не сомневался, что если меня укусят, меня не сожрут, но я стану одним из них. Мои кости исчезнут вместе с чертами лица и всем, что делало меня человеком. И также я понял, что эти твари раньше были сошедшими с поезда пассажирами или просто туристами, которые когда-то забрели сюда и остались здесь, вместе, не отмеченном на карте и недоступном человеческому пониманию. Все это одновременно пришло мне в голову и наполнило меня ужасом. Как будто само их прикосновение открыло мне это. Я отчаянно пинался, вырывая свой ботинок из зубатой пасти собакоподобной твари. В воздухе громко щелкнули зубы, когда я вырвался, а затем над моей головой откуда-то появилось тепло и свет. Я поднял глаза и увидел проводника с огромным пылающим факелом. Он размахивал им, вонзая его в забитые зубами лица этих бедных заблудших душ. Они визжали, кричали, шипели и стонали, но огонь сделал свое дело. Они отпустили меня и снова растворились в волнах травы. И трава сомкнулась вокруг них, как океан, поглощающий моряков. Последней в траву нырнула собакоподобная тварь, и потом все исчезло. Лунный свет потерял свою загадочность. Теперь это был просто свет. Факел горел над моей головой, и я чувствовал его жар. Следующее, что я помню, это то, что проводник тащил меня к поезду, и я рухнул и задрожал, как разлитое желе. «Они боятся огня, сэр», — сказал проводник, затушив факел об землю. «Очень боятся».
«Кто они?» — спросил я.
«Думаю, вы и сами уже догадались, сэр. Для них нет какого-то определения, но мы с вами знаем, что они существуют. Однажды они прикоснулись ко мне, но, слава богу, я был только возле травы, а не в ней. Не так, как вы, сэр». Он привел меня обратно к поезду и сказал: «Я должен был быть настойчивее, но вы показались мне разумным человеком. Не тем, кто отправится блуждать по траве».
«Сожалею, что не послушал вашего совета».
«Это все равно, что заглянуть на другую сторону. Не так ли, сэр?» — сказал он. «Вернее, я подозреваю, что взгляд всего лишь на одну из многих сторон. Маленькие затерянные миры внутри нашего собственного. В этом месте поезд часто ломается. Были и другие пассажиры, сошедшие с поезда. Подозреваю, что сегодня вечером вы встретились с некоторыми из них. По крайней мере, вы видели, во что они превратились. Я не знаю, кто остальные. Странники, я подозреваю. Здесь всегда поезд останавливается или выходит из строя. Обычно просто падает давление пара. Даже если его достаточно, оно падает, и мы должны поднимать его заново. Всегда в это время ночи. Как правило, это редко бывает проблемой. Я запираю на ночь все двери, чтобы люди не выходили, если они проснутся. Общие пассажирские вагоны я запираю с обоих концов. Большинство пассажиров все равно не просыпаются. Ни в это время, ни после полуночи. Между полуночью и двумя часами ночи, вот когда это всегда случается, поезд теряет давление пара здесь, у этой высокой травы. Думаю, те из нас, кто просыпается в это время, могут видеть то, чего не видят другие. По крайней мере, в этом месте. Вот как я думаю. Как будто в это время открывается дверь в другой мир. У них есть свое место, свои границы. Но вы уже не хотите быть там. Вам очень повезло».
«Спасибо вам», — сказал я.
«Думаю, я просто пропустил ваш замок, сэр. Или он неисправен. Прошу прощения за это. Если бы я все сделал правильно, вы бы не смогли выйти. Если кто-то из пассажиров просыпается и обнаруживает, что дверь заперта, мы делаем вид, что замок заклинило. Говорим с ним через дверь и объясняем, что до утра не сможем починить. Некоторых это расстраивает. Но так лучше всего. Уверен, вы согласитесь, сэр?»
«Да уж, соглашусь», — сказал я. «Спасибо вам еще раз. Я никогда не устану благодарить вас».
«О, никаких проблем. Вы почти выбрались из травы и были рядом с поездом, так что помочь вам было нетрудно. Я всегда держу рядом готовый факел. Они боятся огня и не подойдут близко к поезду. Насколько я знаю, они никогда не выходят за пределы травы. Но я скажу вам правду. Если бы я услышал ваш крик слишком далеко, я бы не пошел помогать, и они заполучили бы вас».
Я кричал
громко.
Я поднялся в поезд и прошел в свое купе, все еще дрожа. Проверил дверь и обнаружил, что дверной замок лежал снаружи. Он был неисправен, и все, что потребовалось, это немного потрясти, чтобы он открылся. Вот как я выбрался из своего купе. Проводник принес мне глоток виски, и я рассказал ему о замке.
«Я сейчас же починю замок, сэр. Но вам про этот случай лучше никому не рассказывать», — сказал он. «Вам никто не поверит».
Я кивнул.
«Спокойной ночи, сэр. Приятных снов».
Это была настолько странная фраза, учитывая произошедшее, что я чуть не рассмеялся. Он ушел, закрыв дверь в моё купе, и я посмотрел в окно. Видно было только траву, качающуюся на ветру, освещенную лунным светом. Поезд тронулся, и мы продолжили путь. На этом все и закончилось. И сейчас я впервые рассказал об этом с тех пор, как это случилось. Но, уверяю вас, это произошло именно так, как я вам рассказывал. В Западной прерии в 1901 году.
Джо Лансдейл. «Высокая трава». Рассказ читал Олег Булдаков. Перевод Ольги Усовой.